Диапозитив.
Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, политолог, здесь в студии. Алексей, приветствую.
Добрый вечер.
И, наверное, начнем с самой главной новости сегодняшнего дня. Это Ассанж. 6 лет 10 месяцев Эквадор защищал право Ассанжа, получил от Великобритании заверение, что его не выдадут в страну, где ему будут угрожать пытки или смертная казнь. И президент Сальвадора по имени Ленин, по фамилии Морено, сказал «до свидания».
У него еще Ассанж... второе имя Вольтер.
Ленин Вольтер. Вольтер. Да. Вот, ну, вот, и все. И Ассанж, до свидания. И для меня, на самом деле, вот лично для меня это сегодня был шок, даже ну, не само известие. То есть, ну, все равно я подозревал, что рано или поздно эта история с пребыванием Ассанжа,
ну,
в общем, в заточении
должна
была закончиться. Но когда вот его выволакивали из посольства, и вид его, вот, ну, он практически в тюрьме, ну, тут в кавычках, но все равно
он выглядел
отсидел.
Очень,
да.
Я бы сказал, таким, знаешь, изможденным, я да. мягко выражаясь бы сказал.
47 лет мужику выглядит да. как старик, действительно,
да,
как
да,
без
да.
жизненных сил.
Точно, точно.
И единственное, на что хватает сил вот в процессе этого ареста, это, ну, какое-то вот, не знаю, звериное такое цепляние за жизнь. Вот просто
возмущение
уже...
такое, да.
да. Какая-то, я не знаю, как к этому относиться. Потому что если верить там, противной стороне, Соединенным Штатам Америки, он нарушил их закон. Но вот в чем он нарушил их закон, для меня, правда, загадка.
Ну, ты понимаешь, можно по-разному относиться к личности Ассанжа. Ну, по-разному.
Да.
Кому-то он нравится, кому-то нет. Для кого-то это символ борьбы. Значит, вот с этим глобализмом, да, а для кого-то, наоборот, он суперзло, которое, значит, вот разъедает и разрушает вот сложившийся порядок вещей. Но я хочу сказать одно. Ассанж – журналист. Журналист.
Да.
А его WikiLeaks – это новые медиа, это средство доставки информации. Он достаточно честно, ну, не раскрывая, понятно, источников, но достаточно честно говорил о том, что он проверял достоверность тех данных, которые он публиковал, и посчитал нужным и важным, как журналист, их опубликовать, придать общественному, значит, вниманию с целью оценить действия Соединенных Штатов. А ну, началось все это
в частности, с военных кампаний,
то есть да. началось, да? Помнишь, да?
Ирак,
циничное, циничное убийство там, тысяч мирных людей. Там и видео, и фото, и всякое такое. Вот о чем речь.
Но,
понимаешь, вот о чем речь.
Да, и... но при этом, вот почему у меня, скажем, возникают сомнения юридического плана? Потому что никто не оспаривает суть. Никто не говорит, он опубликовал вранье, это фейк-ньюс, ну и вот в эту
как
сторону.
Как можно оспаривать, если это оригинальные документы?
Вот.
Американцы сами признали, что они настоящие.
Значит, это правда.
Конечно.
Если журналист публикует факты, то тогда, как мне кажется, он должен попадать под абсолютную вот защиту этой знаменитой...
Защиту кого?
Так рекламируемой первой поправки Конституции, которая защищает свободу слова, мнений там, и прочее, прочее, прочее. И единственное, что мне, как мне кажется, за что формально цепляются, это за то, что он до того, как получил эти документы, вступил в сговор вот с этим, с этой...
С изменниками,
да.
как они считают. Ну, ну
да.
по сути, с точки зрения американской системы, американской военной службы, американской госслужбы, да, человек, который идет на подобные вещи, он считается изменником.
Да. И ради бога, вот этот человек, который поменял пол, его осудили, он там, он, она, не знаю, госслужащий
да.
под присягой, ради бога, вот это отдельная история. Но никто не представил доказательств того, что, понимаешь, вот если, например, там, я журналист, беру в объект своего внимания некоего государственного чиновника или там разведслужбы, вербую его, плачу ему деньги, провоцирую, чтобы он вот изменил родине.
То есть, и на самом деле делаю свою журналистскую работу, проводя журналистские расследования.
Нет, извините.
Например?
Здесь вот, здесь может быть спор о методах. То есть, если я, ну, там, теми или иными способами вынуждаю человека пойти на преступление, тогда, наверное, меня как журналиста можно судить. Но если некий человек в силу своих убеждений, Сноуден тому вот пример просто, берет информацию, приносит ее мне как журналисту, говорит, ну, и я ее публикую.
Он когда к нему попало, ну вот помнишь, это же было много, об этом писали в СМИ, сам этот вот бывший американский служащий, госслужащий, а теперь уже вот, так сказать,
заключённая,
да, он был настолько шокирован тем, что он увидел, шокирован, да, с точки зрения
его убеждений.
Вот этого американского воспитания о том, что Америка – это страна, которая несет всем свет, свободу, освобождает народы, континенты, везде, значит, только добро.
Мы добро.
И тут он видит вот эти вещи. То есть у него случился когнитивный диссонанс, понимаешь? И вот случилось у них так, что они оказались знакомы, да, как-то законнектились там через интернет и так далее. Он узнал, что Ассанж занимается, вот, так сказать, подобными вещами, подобными расследованиями. И это было опубликовано.
Но за что тогда можно предъявлять претензии самому Ассанжу как публикатору, если эта информация попала к нему в руки? Кроме того, что, они, как видимо, они пытаются доказать, что он взял невинную жертву и вынудил его не мытьем, так катанием, как взломать эти самые...
А зачем что-то доказывать? Ты не понимаешь, что...
Нет.
Ой, я
каждый раз не понимаю,
к сожалению,
в разных странах, в разных судах.
К огромному нашему сожалению... Мы еще, ну, уже, конечно, со временем этих иллюзий все меньше и меньше, но мы пребываем в иллюзиях, знаешь, что действительно есть какие-то такие, знаешь, всеобщие мировые константы, в том числе, например, журналистов убивать нельзя ни на какой войне. Это вот неписанное правило было вот все времена, да, все... Ну, понятно, что никто не застрахован там от шальной пули или какого-то, так сказать, там несчастного случая, когда вот журналисты работают во время боевых действий. Но убивать их нельзя, это было вот,
да,
неписанное правило. И что мы видим сейчас? Что мы видим, да, что далеко ходить? Вот несколько лет назад на Украине убивали наших журналистов. Что, кто-то об этом написал или сказал, или осудил из так называемого международного сообщества, или американцы там, значит, выступили в Конгрессе и вот рассказывали бы про первую поправку, про всякое такое, про военных корреспондентов. Я что-то не помню, понимаешь? И так везде. Это даже не двойной стандарт, это тройной стандарт, это даже не стандарт вообще, то есть это вообще другая история, понимаешь, мы живем в другой реальности. Вот в нашем пространстве, вот на территории самой большой страны в мире, мы еще стараемся сохранять эти принципы, да, и мы ими руководствуемся. Это не значит, что у нас все идеально.
Безумно,
в этом смысле, да-да-да. Но, тем не менее, мы стремимся к этому, и мы так думаем, да, по крайней мере, в своем профессиональном сообществе у нас это есть, понимаешь, вот это вот, в том числе и солидарность, независимо от там взглядов того или иного коллеги, да, если что-то у нас случается с журналистом, у нас сразу встает все журналистское сообщество. Вот это неписанное правило, знаешь, вот всех времен и народов. И что мы сегодня видим? Я что-то не вижу возмущенных американских журналистов по этому поводу, которые бы возмущались. Я не вижу британских коллег, которые бы говорили: ребята, что вы делаете, вы вот, когда его сегодня волокли в суд. Да? Я не слышу этих голосов. И не потому, что мы их каким-то образом не можем услышать, их просто нет. Знаешь, нету.
Ну, вот с другой стороны, я тоже думаю сегодня, все-таки. Есть несколько объяснений, почему это случилось вот сейчас. Потому что в Эквадоре, который представлял политическое убежище,
полтора года.
Да, все-таки не вчера. Самого Ленина Вольтера Морено было время до
полтора
этого.
Полтора года его давили.
Может так быть, что, ну, последней каплей, что называется, стала публикация документов Ватикана, которая была не очень давно. И в этом смысле, ну, скажем, как? Связи Ватикана и Эквадора оказались гораздо более значимыми, чем связи США и Эквадора.
Можно, так сказать, искать какую-то конспирологию, но я думаю, что просто додавили. Потому что Эквадор сейчас в очень такой прямой зависимости от США оказался вот со сменой власти. Я думаю, что американцы приложили руку к этой смене власти, как они всегда в подобных ситуациях действуют, особенно в Латинской Америке, это же вообще они считают своей канонической территорией. И, конечно, вот это вот дело Ассанжа, сам Ассанж, это такой своего рода даже не раздражитель, это вот прямое оскорбление всей американской системы, понимаешь? Системы, вернее, оскорбление в чем? В том, что с одной стороны мы делаем все, что мы хотим, но с другой стороны это не должно предаваться огласке. Вот не должно и все. А сколько историй с загадочными смертями американских журналистов, которые вот там то писали про семейство Клинтон, помнишь? Угу. То еще про каких-то политиков верхнего эшелона что-то писали. Потом один там под машину попал со смертельным исходом, другой в ДТП погиб. Третий, там еще что-то с ним случилось, какие-то грабители напали и зарезали возле собственного подъезда в достаточно благополучном районе, да, вот. Ну, к сожалению, это происходит, к огромному сожалению. Потом, понимаешь, это же логика такая, если вы за нас, ну, то есть нас обслуживаете, значит, вам всё, все привилегии, ну, имеется в виду и первая поправка, и все, что хочешь.
Разница между нашим и не нашим сукиными сынами.
А если ты против, значит, все, значит, тебе по полной программе и шведские изнасилования, и там выдуманные какие-то там еще предлоги, я, к сожалению, практически не сомневаюсь, что... Британия его выдаст американцам.
О,
к сожалению. Хотя это тоже дилемма.
Гарантии того, что не выдадут страну, где ему будут грозить пытки и смерть.
Ну а что, они, слушай, скажут, нет-нет, никаких пыток. Какие пытки? Подумаешь, там быстренько на стул посадят, током шарахнут.
Нет.
3000 вольт, и
ну,
все.
Ну, уж ладно, тоже 3000 вольт, потому что официальное заявление по поводу максимального срока, максимального наказания в США за преступление, которое ему вменяют, это 5 лет лишения свободы с комментариями, ну, что ну, максимальный такой срок, отродясь, никому не давали, что называется. Но, так,
я тогда, надеюсь, тем я более... надеюсь, что все-таки здравый смысл все-таки как-то возобладает, и они просто не будут с ним расправляться, хотя я ничего не могу исключить здесь. С другой стороны, Ассанж, безусловно, носитель информации, понимаешь? То есть, вот, ну, выявлен вот этот один источник, но это уже был не один источник, это же целая, у него получилась целая сеть таких разоблачительных...
Да, серия публикаций, да.
И, очевидно, американские спецслужбы интересуют в первую очередь вот эта сеть, да, потом интересует объем неопубликованного, потому что мы прекрасно понимаем, что... Ассанж далеко не все опубликовал, что попало к нему в руки, да?
Вот это требует пояснения. Почему он опубликовал не все? Откуда мы понимаем, что
знаешь,
не все?
Ну, во-первых, ну нет, я просто думаю, это из логики происходящего, в том смысле, что есть вот какие-то вещи, с одной стороны, которые, ну, скажем, не обязательно публиковать, да? Ну, вроде бы как надо, как журналисту, да, но, видимо, все-таки есть какие-то ограничения, в том числе и такого этического плана, раз. Второе, я думаю, что он человек умный, а он умный человек, по нему видно, что он человек умный.
Не дурак.
Да. И, соответственно, он наверняка просчитывал возможные такие варианты, и наверняка он что-то приберег, ну, просто хотя бы ради того, чтобы было чем торговаться за свою жизнь. Понимаешь? Ну, конечно, это такой голливудский какой-то сюжет получается, но, к сожалению, мы это видим живьём, mm-hmm. да? И американцам не обязательно судить человека, понимаешь, который им не угоден.
Им главное получить его в руки, да.
Да. Ну, в общем, как говорится, знаешь, я тебе говорю, там масса вариантов.
При этом...
Тем более, что мы видим, что он себя чувствует не слишком хорошо.
Да. При этом, смотри, сменилась власть в Америке. И вроде как бы один президент, пришедший, нынешний президент, как пишут сами американцы, испытывает глубокую аллергию к любым решениям, которые принимались прежней администрацией. А вот это вот дело... несмотря на то, что она была, в общем, прежней администрацией инициирована и продвигалась, и как-то еще, оно не вызывает дикой аллергии. И тогда возникает вопрос.
Так же, как и, кстати, Сноудена вопрос.
Да.
Вроде, казалось бы, это с Обамой было. Ну, нет.
Нет.
Сноудена вот, отдайте.
Да. И даже нынешний конфликт вроде как бы администрации со спецслужбами. И тоже оказывается, что это менее важно, чем вот додавить вот эту историю, которая ставит под сомнение там, работу тоже государственного аппарата, спецслужб, Министерства обороны, чего там еще.
Ну, конечно, это вопросы безопасности системы, понимаешь? Какие-то конфликты или разногласия у президента с институтами собственного государства, там, которыми является в том числе и спецслужба, это совершенно другая история, понимаешь? А это вопрос безопасности системы. То есть это один человек угрожает целой системе там, самого мощного в мире государства, как они считают. Понимаешь? Конечно, это такая вещь неоднозначно.
А работа системы, по мнению, опять же, значит, тех людей, которые в ней работают, должна быть покрыта мраком.
Конечно.
В любом случае,
конечно.
Что бы ни вытворяли.
А так всегда было. Так всегда было, и я боюсь, что так оно и будет. Другое дело, что раньше, ну, мы помним же громкие журналистские разоблачения, там, хотя бы тот же Уотергейт вспомнить, да?
Да. Раньше...
Тем не менее.
Ну, вот давай поговорим еще об этом уже после рекламы и выпуска новостей. Алексей Мартынов с нами.
Диапозитив с Алексеем Мартыновым.
Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, политолог, студии. Давай все-таки тему с Ассанжем, Алексей, закончим. Я прервал, потому что вот раньше на Уотергейт еще как-то было возможно.
Ну да, я говорю, ну вообще-то, понимаешь, вот в те времена, о которых мы вспоминаем и думаем, что они еще не ушли, а они уже ушли. Действительно, СМИ были, называли пятой властью, да, и власть журналистов заключалась не в том, что я хочу про тебя рассказать что-то, или не хочу про тебя что-то рассказать, может, расскажу, а может, нет, да, а власть заключалась в том, что долг честного журналиста как раз и заключался в том, чтобы рассказать, понимаешь? Широкой общественности, там, читателям, зрителям, неважно, именно или показать вот ту неприглядную изнанку, в том числе и собственных политиков, да, чтобы этого не было, понимаешь? Вот несправедливость, передергивание, обман, коррупция и так далее,
да.
Понимаешь? Убийство, да? И это было очень важно с точки зрения вот баланса общества. Да? То есть журналистика была таким, если хочешь, ну, общественным контролером, что ли. Ну, если можно так выразиться, я понимаю, может быть, это не самое удачное выражение. Но, да?
В общем, да.
Да? Понимаешь? И это был такой рубеж, который сдерживал, в том числе и политиков, от каких-то, знаешь, неблаговидных вещей. Хотя часто и не сдерживал, да, и это становилось объектом журналистских расследований, и они публиковались, об этом знали, это обсуждали, это было причиной отставок, в том числе и президентов США, между прочим.
Да, но при этом, вот смотри, единственное требование, которое всегда предъявлялось, это проверенные точные факты.
Точно, совершенно.
И я каждый раз привожу этот пример в свое время, когда все тут зачитывались, мы этой девушкой с татуировкой дракона, детективом известным шведским, с чего начинается? С того, что журналист готовится сесть в тюрьму, потому что он опубликовал расследование и не смог в суде доказать, что факты, приведенные, это факты, а не вымысел. Там недостаток документов.
Ты знаешь,
и вот преследование, да, за это, вот это я бы понимал. Но еще раз возвращаюсь к тому, что когда мы говорим про ситуацию с Ассанжем, это не ситуация, когда ставит под сомнение опубликованный факт, а ставит под сомнение способ добычи этого факта. Хотя,
я понимаю,
опять, да.
Я понимаю. Так вот, я тебе хочу сказать, что именно поэтому я убежден. Я практически убежден, именно поэтому американцы ни в коем случае не допустят публичного процесса.
Да.
Ни в коем случае. Ну, когда будут по существу, знаешь, изучаться действительно документы, которые опубликованы Ассанжем, будут вызываться свидетели или там люди подписи которых стоят под этими документами, пускай даже бывшие служащие или бывшие послы, или бывшие генералы, или, может быть, даже действующие, которые будут под присягой говорить, что это правда или неправда, а ведь ложь под присягой – одно из самых страшных преступлений в США, понимаешь? И я думаю, что они ни в коем случае не допустят публичного процесса, вплоть до его физической ликвидации.
В целях там, национальной безопасности.
Да, естественно, да, это да. Все будет в целях национальной безопасности, в целях безопасности системы.
Хорошо, еще одна тема, которая сегодня тоже активно обсуждается, это ситуация вокруг голосования в парламентской ассамблее Совета Европы. И очень противоречивые комментарии идут, в том числе у нас. Одни депутаты, сенаторы, политики, политологи говорят, вот, ПАСЭ в очередной раз поставил нам ультиматум, мы должны оттуда уйти, ни в коем случае с ними не разговаривать. Другие говорят, что та резолюция, которую приняла парламентская ассамблея Совета Европы, это, в общем, резолюция, которая открывает окно возможностей для диалога. Это все-таки свидетельство изменения позиции и... в том числе, как следующий шаг, там, отмены дискриминационных статей устава, которые позволяют,
ну да,
позволили принять...
деньги, потом стулья. Нет. Да, можно наоборот, можно, но деньги вперед.
Ну
да,
вот все-таки, вот как это... Надо ли нам продолжать этот диалог, что называется?
Ну, знаешь, у меня есть свое личное мнение, причем мнение гражданина великой страны. Да, которыми мы все являемся. Я вообще считаю всю эту возню вокруг этой организации, ну и большой организации Совет Европы и ее производных типа ПАСЭ или типа Европейского суда по правам человека, я вообще считаю унизительной, понимаешь? Унизительной с точки зрения того, что мы в свое время... по разным причинам, искренне желая общения, да, участия вот в таких общеевропейских дискуссиях, а это в первую очередь площадка для общеевропейской дискуссии о России, это существенная часть европейского континента. Так вот, мы искренне желая этой дискуссии, по-честному вступили в Совет Европы, в ПАСЭ, стали, значит, исполнять решения... согласились с решениями вот этого суда по правам человека, и что? И изменился политический дискурс, и вместо дискуссии на существующей площадке, которую можно было бы использовать, чтобы, ну, в условиях политического кризиса, понимаешь, противостояния, да, использовать хотя бы для парламентской дискуссии, чтобы хотя бы как-то друг друга слышать, да? Нам что, нам обрезали, значит...
возможность высказываться. Не просто,
да, просто лишили слова, да, а, между прочим, вопреки уставу и принципам этой организации, нас, значит, всячески унижали, наших депутатов там, смотрели, знаешь, с такой легкой улыбкой, как разнообразные лимитрофы Европы, понятно, Науськина и кем, да, оскорбляют и провоцируют, так сказать, в отношении наших депутатов совершенно некрасивые какие-то действия, вещи, заявления, я имею в виду там и Прибалтика, и Украина вот сейчас подключилась и так далее. Слушай, при том, что это просто вот мало кто об этом почему-то говорит, при том, что взносы формируются, там не у всех одинаковые членские взносы, понимаешь, да?
Да.
Они как-то от размеров, значит, там, населения.
Население,
даже,
да,
даже не население, даже не население, не население, в том-то и дело. Ну, там, так сказать, а именно, по-моему, ну, в общем, я не готов сейчас говорить о принципах формирования, да-да-да,
но
самый большой взнос был российский, понимаешь, и когда вот нам это дело уже, ну, просто уже стало неприлично даже об этом, так сказать, дискутировать, понимаешь, мы сказали, мы платить не будем, все, вы, пожалуйста, и в чем там был нюанс? Ведь никто же не хлопнул дверью там, знаешь, как вот пытаются представить, истерика такая, мы уходим, все, до свидания. Нет, мы говорим, вот мы платить не будем, пока вы, пожалуйста, не решите регламентный вопрос, пока нам не вернут, так сказать, полноценные права, как члены этой организации, да, и пока мы в соответствии с нашим большим взносом не будем иметь квоту представительства в руководящих органах этой парламентской площадки.
Да, но вот, вот если бы мы разговаривали там вчера, позавчера, вот это все было бы абсолютной незыблемой правдой. Но, как мне кажется, все-таки ситуация несколько изменилась, потому что парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против той резолюции жесткой, которую предложила там Украина и Великобритания.
И что?
Парламентская ассамблея Совета Европы в этой самой резолюции говорит о механизмах, которые позволят избежать дискриминационных как раз мер, и, может быть, действительно это изменение позиции.
Я
Пауза.
Вести ФМ.
И, может быть, закончу предложение, действительно свидетельствует о неком изменении позиции, потому что вот эта отсылка к Совету министров, там, к Комитету министров Совета Европы, что никакая история не может внутри парламентской ассамблеи Совета Европы двигать в сторону вот того раскола и ухудшения ситуации, который зафиксировала вот эта вот резолюция, проголосованная подавляющим большинством членов.
Володь, это лукавство.
Нельзя верить опять, да?
Третьего дня та же самая ПАСЕ завернула инициативу группы депутатов ПАСЕ, консервативных депутатов, которые предлагали внести изменения в регламент, то есть уточнить регламент, да, чтобы не было вот этих вот, знаешь, когда вот надо, мы, значит, вот так делаем, а когда не надо, мы все, знаешь, здесь дружим и общаемся. Это было отклонено. Сегодняшнее вот это даже не половинчатое решение, это имитация диалога. Я объясню, в чем там дело. Дело в том, что они почему-то были уверены, ну, видимо, за многие годы они привыкли к подобному поведению России на зарубежных площадках, что они будут продолжать над нами издеваться, над нашими депутатами и нашими сенаторами, а мы будем продолжать платить им деньги. Ведь это же не первый случай, и это не первый год длится, и это, кстати сказать, началось еще до событий 2014 года, когда уже это все обострилось, я имею в виду после Крыма.
Крыма, да.
Понимаешь? Это раньше было так. Ну, терпели, и даже не понятно, зачем. Понимаешь? Еще раз, я считаю всю эту дискуссию просто унизительной. Вот для себя лично, как для гражданина, она унизительная. Это мои депутаты, это мои сенаторы. То есть они меня представляют в этой международной организации. Ну, не меня, а всех нас. Значит, это оскорбляет всех нас, весь народ, всех россиян, понимаешь? И нечего вообще вести никакой. Что такое Совет Европы? Что такое ПАСЕ? Это площадка для парламентского диалога. И не более того,
конечно.
Слушай, если с нами не хотят вести диалог, извините, до свидания.
Ну, вот так говорят, что
до свидания.
Хотят.
Будут вопросы, звоните. Вот вам телефон и все. Хотите, более того, приезжайте. Мы рады всем гостям, понимаешь? Вот и все.
С другой стороны,
пока такая ситуация, смотри. Вот точно совершенно никаких. Другое дело, знаешь, есть какая-то вот, ну, надежда, что мы же оптимисты вообще, в принципе, да, вот по своему менталитету такому, да. И, конечно, когда-нибудь в будущем, наверное, ситуация изменится. Наверное, в Европе, в вот таких европейских институтах, типа Совета Европы или ПАСЕ, начнут вновь руководствоваться теми самыми настоящими европейскими ценностями, да, где свобода слова, где плюрализм мнений, где важно выслушать каждого, да, для того, чтобы, так сказать, понять, что на самом деле происходит. Вот когда, может быть, это произойдет в каком-то будущем, ну, окей, мы, возможно, подумаем о том, чтобы вновь участвовать в этой организации. А пока там нечего делать.
Я читаю слова, которые произнес премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он был как раз на этой самой парламентской ассамблее, потому что он еще не совсем недавно был депутатом. И вот там есть обязательства. Много говорил по поводу...
Какие обязательства? Он же уже не депутат.
Да, много он там говорил по поводу Карабаха, армянских дел. Но в частности, Вот что он сказал, отвечая на вопрос, почему Армения в ПАСЭ проголосовала против осуждающей агрессию России резолюции. И на вопрос, кому принадлежит Крым. Цитирую. «Для меня очень странно, как люди используют учрежденные для мира трибуны, чтобы провоцировать войны, еще больше ужесточить и обострить эти войны. Я считаю, что нужно оставаться в рамках логики диалога во всех случаях. В мире нет какого-либо конфликта, решение которого, на мой взгляд, правильным путем применения насилия и международные площадки также нужно использовать с этой логикой. Мы пытаемся делать все, пытаемся, поскольку я не уверен, что удается. Часто мы оказываемся в ситуации, когда обе стороны и линии конфликтов находятся наши друзья, ну и там дальше сложно выбирать между друзьями.
Про свое. Да. И мы это обязательно обсудим в программе «Бывшие» вот буквально послезавтра.
Но вот это вот, использовать трибуны, которые учреждены для того, чтобы снижать агрессию, там, снижать конфликт, использовать ради мира. Когда есть тенденция изолировать Россию, то если Россия уходит откуда-то, то, по-моему, это будет праздник улице, которая хочет изолировать.
Вот я часто слышу подобную аргументацию от коллег. Я их всегда, знаешь, что им рекомендую сделать? Подойти к политической карте мира. Просто там все наглядно. Вот все наглядно. Вот посмотрите на Россию, на нас, и посмотрите на всех остальных.
И
на
что?
Всю остальную
и
Европу.
Что?
Со всем уважением. Нет, я просто по поводу изоляции. Понимаешь? По поводу изоляции. Если с тобой не хотят говорить человеческим языком, а ты не готов бить морду за оскорбление, ну, просто, во-первых, неприлично, вроде в гостях, вроде, ну, понимаешь, да, то есть ты же не дома, ну, как-то неловко,
ну,
да?
Ну, вообще это не решит проблему.
Да, да. Ну, тем более, что это не решит проблему. Так зачем тебе там подвергаться оскорблениям? Ты что, садомазохист, еще за это платишь? Нет же, правда? У нас много дел дома. И у депутатов, и у сенаторов. Более того, мир гораздо больше, чем просто вот этот вот это ПАСЭ, понимаешь? И у нас полно двухсторонних отношений практически со всеми европейскими странами, в том числе и на парламентском уровне. У нас есть большая вот эта организация парламентариев, да, мировых, которая вот у нас заседала недавно. Такой большой формат. В Питере было заседание, как я боюсь ошибиться.
Валентина
полностью.
Ивановна,
да. Понимаешь? То есть парламентское взаимодействие, парламентское общение, международное общение, оно идет полным ходом. О какой изоляции мы говорим? Мы говорим о том, что вот эти люди, я имею в виду, кто модерирует эту организацию, а ее модерируют, да, у них нету сил. Значит, урезонить вот тех хулиганов, которые там хулиганят, да, либо они их же и покрывают, их же научкивают, да, таким образом себя вести. Ну, слушайте, ну хорошо, не хотите, до свидания. Понимаешь, в чем проблема?
Вот сегодня я еще там...
Причем здесь мы-то? Мы-то здесь причем? В изоляции, оказывается, они на самом деле, еще раз, это они без понимания России не могут принять ни одного качественного экспертного решения, потому что Россия – это больше половины европейского континента.
Территориально.
Территориально.
Да, но не по населению, не по экономике, давайте тоже...
А при чем здесь экономика? Ну, слушай.
А при чем здесь территория?
Нет, подожди. Еще раз, Совет Европы – это не про экономику.
Тогда про население.
ПАСЭ – это не про экономику, понимаешь? Это про то, чтобы, вот знаешь, а что у вас там думают? Вы как думаете? Мы думаем так, да. А мы думаем так. Ой, а как вы на эти вещи смотрите? А вот на эти, понимаешь?
И если вот, мы идем вот в логике смысл. Противопоставления, то с одной стороны.
Это не мы идем, еще раз, Володь, не мы идем в этой логике. Они
да
в этой логике
идем.
Идут. Идут. Ну, и еще требуют с нас деньги за это.
И мы идем, потому что книжку по поводу того, что Россия не Европа, написали не там, понимаешь, а написали здесь, известно кто.
Ну, извините. Вот. Это уж извините, как вот говорится, поэтому... у нас свобода слова и творчества.
Я к тому, что и здесь есть совершенно очевидные, там, не знаю, группа людей, которые с радостью уйдет откуда угодно так для того, чтобы
не... Нет,
только доказать,
не об этом
что Россия...
Я совершенно не об этом. Я так же, как ты, убежден, что Россия – это Европа. Более того, значит, Россия от Калининграда до Владивостока, да, – это Европа, а не, знаешь, как по Уралу, да, кто-то отпилил, да, в своё
время. И Кума-Маночкой впадине.
Но я говорю о том, что Совет Европы – это не Европа, это точно совершенно, потому что я Европу тоже чуть-чуть знаю. Знаешь, вот пока нам не закрыли, так сказать, возможность в Шенген посещать там на несколько лет, ну, вот так они относятся к нам, потому что, видимо, думают, что мы слишком много общаемся с европейскими коллегами и учим их, знаешь, плохому.
И, вот. Это, и что это единственный способ
общаться. Но, тем не менее, мы все равно общаемся, интернеты, телефоны и так далее, где-то встречаемся здесь, где-то в других странах. И я тебе уверяю, что вот то, что сегодня происходит в ПАСЕ, в Совете Европы, это не Европа. Европа совершенно по-другому мыслит, по-другому ориентирована, и она также уверена, что мы часть одного большого европейского континента, европейского сообщества.
Тем более, что очень скоро и Европарламент изменится, и, конечно, в общем, меняется и Парламентская ассамблея Совета Европы, поскольку 100%. Изменения в парламентах Европы 100%. Происходят. Спасибо, Алексей Мартынов, до новых встреч.
Спасибо вам.
В следующий четверг. Да, четверг.
Да.